12. Доппельгангер.
«Не было на свете и не будет красивее невесты у алтаря, чем она», — сказала Маска. «Никогда».
Симона слышала, как тихо проливали слезы горящие свечи в комнате, а за стенами дома в отдалении шептал ветер, овивая когорту горгулий, венчавших Кравенмор. Это звучал голос ночи.
«Александра озарила мою жизнь, своим светом уничтожив массу воспоминаний и горестей, теснившихся в моей памяти с детства. Даже теперь я думаю, что немногим смертным довелось познать столь безграничное счастье и покой. В некотором отношении я перестал быть мальчиком из беднейшего квартала Парижа. Я забыл долгие часы заточения в темноте, я оставил за спиной мрачный подвал, где мне вечно чудились голоса и где потревоженная совесть меня убеждала в существовании тени, которой болезнь матери открыла врата ада. Я забыл кошмарное видение, преследовавшее меня много лет. В том кошмаре из недр подвала нашего дома на улице Гобелен длинная лестница спускалась прямиком в подземную долину реки Стикс. Все это осталось в прошлом. И знаете почему? Потому что Александра Альма Мальтис стала моим ангелом-хранителем. В противоположность тому, что внушала мне мать с тех пор, как я начал думать и говорить, Александра сумела объяснить и дала мне почувствовать, что я совсем неплохой. Понимаете, Симона? Я не был скверным. Я был как все, как любой другой человек. Я был невинным».
Голос Лазаруса прервался на мгновение. Симона представила, как катятся градом слезы по щекам под маской.
«Мы вместе обследовали Кравенмор. Многие уверены, что все чудесные вещи, собранные в доме, являются творением моих рук. Но это неправильно. Лишь малая их часть создана мною. Остальное — богатейшие коллекции, галереи чудес, механизм которых даже мне непонятен, уже находились в Кравенморе, когда я впервые переступил его порог. И неизвестно, как давно они тут появились. Одно время я воображал, что другие люди раньше занимали мое место. Иногда, останавливаясь ночью послушать тишину, я будто различаю эхо голосов и шаги, которые раздаются в коридорах замка. Порой же мне кажется, что время остановилось в каждой комнате, в каждом пустынном коридоре. У меня возникает иллюзия, что сонм созданий, населяющих Кравенмор, когда-то был сделан из плоти и крови, как и я. Я давным-давно перестал ломать голову над загадками Кравенмора. К тому моменту я прожил в поместье уже несколько месяцев. И тем не менее продолжал постоянно находить помещения, где никогда не бывал, неизвестные галереи и новые флигели. Я убежден, что некоторые жилища, тысячелетние крепости, которые можно пересчитать по пальцам, являются не просто архитектурными сооружениями. Они живые и обладают душой и собственной манерой сообщения с нами. Кравенмор принадлежит к числу таких мест. Неизвестно, когда его построили, кто его возводил и зачем, но когда дом разговаривает со мной, я слушаю. В преддверии лета 16-го года, когда мы с супругой пребывали на вершине блаженства, случилось одно событие. В сущности, предпосылки для него были созданы за год до роковой даты, но я об этом не имел понятия. На следующий день, после свадьбы, Александра проснулась на рассвете и пришла в большой овальный зал, чтобы разобрать сотни преподнесенных нам подарков. Среди прочего, ее внимание привлекла резная шкатулка ручной работы, вещь изумительной красоты. Заинтригованная, Александра ее открыла. В шкатулке лежали записка и флакон. Записка была адресована новобрачной. В письме говорилось, что это особый подарок, сюрприз. Якобы во флаконе были мои любимые духи, которыми пользовалась моя мать, и Александре следует хранить их до нашей первой годовщины, прежде чем ими надушиться. Но это должно стать секретом между нею и дарителем, моим старым другом детства Даниэлем Хоффманом». Александра в точности выполнила инструкции, убежденная, что таким образом доставит мне радость. Она 12 месяцев берегла флакон. В назначенный день она достала склянку из сундука и открыла ее. Нет смысла говорить, что никаких духов в ней не оказалось. Это был флакон, который я выбросил в море накануне нашего бракосочетания. С той минуты, когда Александра откупорила склянку, наша жизнь превратилась в кошмар. Именно тогда я начал получать письма от Даниэля Хоффмана. Теперь он писал из Берлина, где, как он сообщал, его ожидала большая работа, которая однажды изменит лицо мира. Миллионы детей впускали его к себе гостем и принимали подарки. Миллионы детей, кому суждено в будущем стать солдатами самой мощной в истории армии. Я до сих пор не понимаю, что именно он имел в виду. С одним из первых своих писем он прислал мне в подарок книгу, переплетенную в кожу и казавшуюся древней самой планеты. Называлась она лаконично. «Доппельгенгер». «Вы слышали о доппельгангерах, дорогая? Вряд ли. Предания и старые магические фокусы уже никого не интересуют. Слово имеет немецкое происхождение. Оно обозначает тень, которая обретает независимость от хозяина, и поскольку она настроена к нему враждебно, восстает против него. Но это всего лишь начало. По крайней мере, так произошло со мной. К вашему сведению, я поясню, что книга в сущности являлась учебным пособием по природе теней. Библиографическая редкость, но было уже поздно, когда я начал ее читать. Зло тайно набиралось сил, спрятавшись во мраке дома. Росло месяц за месяцем, подобно тому, как созревает змеиное яйцо в ожидании часа, когда настанет пора вылупиться детенышу. В мае 1916 года со мной стало твориться неладное. Ослепительное счастье, которым я упивался весь первый год жизни с Александрой, постепенно померкло. Вскоре я стал догадываться о присутствии тени. Когда я наконец осознал, что происходит, исправить беду уже было невозможно. Даже самые первые нападения выглядели далеко не безобидными, внушая страх. Одежду Александры раздирали на лоскуты, двери захлопывались у нее на пути, и невидимые руки швыряли в нее предметы. В темноте слышались голоса, но все еще только начиналось. В этом доме полным-полно углов, где может спрятаться тень. Тогда-то я и понял, что это ни много ни мало, как душа его создателя, Даниэля Хоффмана. И тень росла и формировалась в ней, прибавляя сил день ото дня. Я же, наоборот, ослабевал. Моя сила переходила к ней. Понемногу, возвращаясь в темноту своего детства на улице Гобелен, я сам превращался в тень, и она становилась владычицей. Я решил закрыть фабрику игрушек и принялся за воплощение своей прежней навязчивой идеи. Мною овладело желание возродить Габриэля, ангела-хранителя, оберегавшего меня в Париже. Вновь впадая в детство, я верил, что он защитит нас с Александрой от тени, если я смогу вернуть ему жизнь. Так и вышло, что я создал механическое существо титанической мощи, которое намного превосходило мои самые смелые ожидания. Я сотворил стального колосса, ангела, призванного освободить меня от кошмара. Наивный глупец. Как только ангел сумел подняться с рабочего стола в мастерской, испарилась всякая надежда на то, что он станет мне подчиняться. Он повиновался не мне, а ей. Тень стала повелевать им. Но она, тень, не могла существовать без меня, ибо я был источником, откуда она черпала свою силу. Ангел не только не избавил меня от несчастья, но превратился в худшего из телохранителей.
Он сторожил ужасную тайну, обрекавшую меня на вечные муки, и безжалостно вставал на ее защиту всякий раз, когда кто-то или что-то угрожало раскрыть секрет. Нападения на Александра ужесточились. Тень теперь окрепла, угроза с каждым днем возрастала. Она решила наказать меня, причиняя страдания моей жене. Я отдал Александре сердце, мне уже не принадлежавшее. Совершенная мною ошибка сделалась нашим проклятием. Я находился на грани помешательства, как вдруг заметил одну важную особенность. Тень куролесила лишь в то время, когда я находился поблизости. Она была не способна жить вдали от меня. По этой причине я решил покинуть Кравенмор и скрыться на острове с маяком. Там я не представлял опасности для окружавших меня людей. Если кто-то и должен был поплатиться за мое предательство, то только я сам. Но я недооценил стойкость Александры. Ее любовь ко мне. Преодолев страх и рискуя жизнью, она поспешила мне на помощь в карнавальную ночь. Едва яхта, на которой она переплыла лагуну, приблизилась к островку, тень набросилась на мою жену и утянула ее в глубину. Вновь показавшись на поверхности волн, тень хохотала. У меня в ушах до сих пор звучит ее дьявольский смех в темноте. На следующий день она снова спряталась в хрустальный флакон, и целых 20 лет я не видел ее. Симона, дрожа всем телом, вскочила со стула и отступала шаг за шагом, пока не уперлась спиной в стену комнаты. После всего услышанного человек в маске внушал ей ужас. Ее поддерживало лишь одно чувство, не позволяя панике овладеть ею — гнев.
«Дорогая, нет-нет, не совершайте ошибку. Неужели вы не понимаете, что произошло? Когда вы с семьей приехали сюда, вы согрели мне сердце, и я не мог не проникнуться к вам симпатией. Я привязался к вам невольно. Я даже не понимал, что происходит, пока не стало слишком поздно. Я попытался разорвать заколдованный круг, создав робота по вашему образу и подобию».
«Что?»
«О, я думал, вскоре после того, как ваше присутствие вернуло к жизни этот дом, тень, 20 лет почивавшая глубоким сном в проклятом флаконе, пробудилась от забытья и не замедлила найти подходящую жертву, чтобы освободиться вновь».
«Ханна?» —
пробормотала Симона.
«Честное слово, я понимаю, что вы сейчас должны думать и чувствовать. Но пути к спасению нет. Я сделал, что мог, поверьте».
Человек в маске встал и направился к ней.
«Ни шагу дальше! Не смейте ко мне приближаться!» — взорвалась Симона.
Лазарус остановился.
«Я не причиню вам зла, Симона. Я ваш друг, не отворачивайтесь от меня!»
Женщина почувствовала, как со дна ее души поднимается мутная волна ненависти.
«Вы убили Ханну?»
«Симона!»
«Где мои дети?»
«Они сами выбрали свою судьбу».
Ледяной кинжал пронзил ей сердце.
«Что? Что вы с ними сделали?»
Лазарус развел руками в белых перчатках.
«Они мертвы».
Лазарус не успел закончить фразу. Симона издала отчаянный вопль и, схватив один из канделябров со стола, запустила им в человека, стоявшего напротив. Массивное основание подсвечника с силой врезалось в лоб маски. Фарфоровое лицо рассыпалось на 1000 кусков, и канделябр канул в сумрак. Под маской была пустота. Симона, оцепенев, завороженно смотрела на темную массу, парившую перед ней. Силуэт снял перчатки, обнажив лишь сгустки мрака. И в этот момент Симона увидела, что во мгле перед ней начинает вырисовываться сатанинское лицо. Черное облако медленно обретало форму, объем и черты, испуская свистящее шипение, словно разъяренная змея. Существо оглушительно заверещало, и от адского воя погасли все до единой свечи в комнате. В первый и последний раз Симона услышала истинный голос тени. А потом ее схватили холодные лапы и повлекли в темноту. По мере того, как Исмаэль с Ирен углублялись в чащу, легкая дымка, окутывавшая заросли, постепенно наливалась сиянием. Туман впитывал мерцавшие лучи света, который падал от Кравенмора, окрашивая все в цвета радужного спектра, и золотистым парчевым облаком обволакивал лес. Как только ребята вышли на опушку, это необычное явление получило объяснение. Правда, оно повергло в некоторое замешательство и только усугубило тревогу. Во всех окнах особняка ярко горел свет, придавая гигантскому сооружению сходство с призрачным кораблем, восстававшим из глубин океана. Ребята задержались у прутьев маятниковых ворот, преграждавших путь в сад, со страхом созерцая мираж. Окруженный ореолом света, силуэт Кравенмора выглядел еще более зловещим, чем во мраке. Десятки каргулей вырисовывались теперь словно стражники преисподней. Но не это зрелище заставило ребят замедлить шаг. В атмосфере витало нечто нехорошее. Ощущалось невидимое присутствие, от которого мороз подирал по коже. В доме десятки, сотни механических игрушек жили своей собственной жизнью. Ветер доносил ее отголоски, шелест, звуки движения, фальшивую музыку карусели и неживой смех армии существ, заполонившей особняк. Исмаэль с Ирен замерли, прислушиваясь к голосу Кравенмора. Источник дьявольской какофонии находился за порогом главного портала. Из дверей, распахнутых настежь, вырывался сноп золотистого света, а за его завесой трепетали и плясали тени в такт леденящей кровь мелодии. Ирен инстинктивно сжала руку Исмаэля. Юноша бросил на нее непроницаемый взгляд.
«Ты уверена, что хочешь туда войти?» — спросил он.
В одном из окон четко вырисовывался силуэт балерины, крутившей фуэте. Ирен отвела глаза.
«Тебе незачем идти со мной. В конце концов, это моя мать».
«Соблазнительно звучит. Во второй раз не говори мне такого», — отозвался Исмаэль.
«Ну ладно», —
кивнула Ирен.
«Будь что будет».
«Будь что будет».
Стараясь отвлечься от смеха, музыки, света и жутковатого парада кукол, обитавших в особняке, ребята стали подниматься по центральной лестнице Кравенмора. Едва почувствовав, как атмосфера дома обволакивает их, Исмаэль осознал — все, что они до сих пор видели, было лишь прологом. Его пугали не ангелы и прочие механические игрушки Лазаруса. В доме поселилось зло, осязаемое и могущественное. Оно источало ярость и ненависть. И шестое чувство подсказывало Исмаэлю, что оно их ждет. Дориан снова и снова стучал в дверь жандармерии. Он едва дышал, и его ноги, казалось, вот-вот расплавятся. Он мчался, как одержимый, сначала по лесу, а потом по бесконечно длинному шоссе до города, пока солнце опускалось за горизонт. Мальчик не останавливался ни на секунду, понимая, что если позволит себе передохнуть, то потом лет 10 не сможет сдвинуться с места. Дориана неотступно преследовало видение, как потустороннее существо уносило в темноту бесчувственную мать, и эта картина побуждала его бежать дальше. Воспоминания о ночном кошмаре хватило бы, чтобы он добежал до края земли. Наконец дверь жандармерии открылась, и упитанная фигура инспектора Жобара выступила навстречу. Крошечные глазки жандарма пытливо смотрели на мальчика, который, казалось, вот-вот замертво упадет на месте. У Дориана возникло ощущение, будто он попал под прицел глаз носорога. Жандарм насмешливо улыбнулся и, привычно зацепив большими пальцами карманы формы, состроил гримасу «Чего тебе надо?». Дориан перевел дух и попытался промочить горло, но слюны во рту не набралось ни капли.
«И чего тебе?»
— не слишком любезно спросил Жобар.
«Воды?»
«У нас тут не кафе, дружище Совель».
Тонкая ирония, вероятно, призвана была продемонстрировать завидную интуицию и дедуктивные способности толстокожей ищейки из полиции. Тем не менее, Жобар пропустил мальчика в комнату и налил ему стакан воды из бака. Дориан и не подозревал, что простая вода может быть такой вкусной.
«Ещё!»
Жобар протянул мальчику вторую порцию, рассматривая его теперь проницательным взглядом Шерлока Холмса.
«Не стоит благодарности».
Дориан осушил стакан до последней капли и повернулся лицом к полицейскому. Наставление Ирен он помнил отчётливо.
«С мамой случилось несчастье. Она ранена. Тяжело. В Кравенморе».
Жобару потребовалось несколько мгновений, чтобы осмыслить сообщение.
«А точнее, что за несчастье?» — спросил жандарм тоном. «Меня не проведёшь».
«Поезжайте туда, немедленно!» — не выдержал Дориан.
«Я дежурю один. Я не могу оставить пост».
Мальчик вздохнул. Из всех ослов в мире ему достался уникальный музейный экземпляр.
«Вызовите наряд по рации! Ну, делайте что-нибудь! Немедленно!»
Тон и выражение лица Дориана пробудили в душе Жобара смутные сомнения. Во всяком случае, он встревожился достаточно, чтобы пошевелить объёмистой задницей и подойти к рации. В последний момент, включив передатчик, он спохватился и, повернувшись, глянул на мальчика с подозрением.
«Да вызывайте же!»
— закричал Дориан. Лазарус очнулся внезапно. Почувствовав пульсирующую боль в затылке, он потрогал голову и нащупал на темени открытую рану. Он смутно припоминал, что видел мельком лицо Кристиана в коридоре западного крыла. Робот ударил его и притащил в это место. Лазарус огляделся. Он находился в одной из пустовавших комнат, не имевших никакого назначения. Таких в Кравенморе было предостаточно. Лазарус с трудом поднялся и попытался привести в порядок свои мысли. Тело плохо слушалось его, и он едва держался на ногах. Лазарус закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Открыв их снова, он заметил небольшое зеркальце на стене. Приблизившись к нему, кукольник всмотрелся в своё отражение, а затем, встав у крошечного окна, выходившего на фасад дома, заметил две юные фигурки и наблюдал, как они шли через сад к дому. Ирен с Исмаэлем пересекли порог, вступив в поток света, который струился из недр особняка. От эха карусели и металлического постукивания тысяч шестерёнок, находившихся в движении, пробирала дрожь, как от морозного дуновения. По стенам суетливо перемещались сотни крошечных механизмов. Вселенная небывалых созданий трепетала за стёклами витрины на подвижных блоках, свисавших с потолка. Куда бы ни упал взгляд, везде обнаруживались создания Лазаруса, которые что-то делали. Часы строили рожицы, куклы вышагивали точно сомнамбулы, фантастические лица скалились, как голодные волки.
«На сей раз не уходи от меня», — попросила Ирен.
«Даже и не думал», — отозвался Исмаэль, удручённый зрелищем кукольного мира, пульсировавшего вокруг. Не успели ребята пройти вперёд и пары метров, как входная дверь за спиной с силой захлопнулась. Ирен вскрикнула и прижалась к Исмаэлю. Перед ними выросла гигантская фигура. Лицо человека закрывала маска, изображавшая шута с дьявольской гримасой. Сквозь прорези маски сверкали зелёные глаза. Видение приближалось, в его руках поблёскивал нож. Ребята попятились. В памяти Ирен внезапно всплыл образ механического мажордома, открывавшего им дверь во время первого визита в Кравенмор. Кристиан. Вот как его звали. Робот занёс в воздухе нож.
«Кристиан, нет!» — закричала
Ирен.
«Не
нет!»
Мажордом замер, нож выскользнул у него из пальцев. Исмаэль уставился на подругу, ничего не понимая. Неподвижный гигант настороженно следил за гостями.
«Быстрее!» —
поторопила Ирен, устремляясь в дом. Подобрав с пола нож, обронённый Кристианом, Исмаэль побежал за ней. Он догнал Ирен у подножья вертикальной лестницы, возносившейся к куполу. Девочка озиралась по сторонам, пытаясь сориентироваться. «Куда теперь?» — спросил Исмаэль, не переставая оглядываться назад. Ирен колебалась, не зная, каким путём им лучше проникнуть в лабиринт Кравенмора. Внезапно из одного из коридоров на ребят налетел холодный вихрь, и раздался глухой металлический голос.
«Ирен!» — позвал он.
Девочка вздрогнула, сердце у неё ухнуло в ледяную бездну. Голос послышался снова, и Ирен уставилась в конец коридора. Исмаэль проследил за направлением её взгляда и увидел кошмарную картину. Над полом парила окутанная плащом дымки Симона. Она приближалась, протягивая к ним руки. В глазах её плясал дьявольский огонь. Из отверстия рта с пергаментными губами торчали стальные клыки.
«Мама!»
— ахнула Ирен.
«Это не твоя мать», — сказал Исмаэль, отодвигая девочку прочь с пути чудовища.
Луч света упал на лицо твари, осветив его во всём безобразии. Исмаэль кинулся к Ирен, чтобы уберечь от длинных лап машины. Тварь повернулась вокруг своей оси, вновь обратившись к ребятам лицом. Только половина его была закончена, вторая представляла собой лишь железную маску.
«Это кукла, которую мы видели! Это не твоя мать!» — убеждал юноша, пытаясь вывести подругу из транса, в который её повергло жуткое зрелище. «Она движется, как все марионетки!»
В механизме робота что-то щёлкнуло. Исмаэль заметил, как лапы снова стремительно потянулись к ним. Юноша схватил Ирен и пустился бежать, толком не представляя, куда. Они мчались во весь дух по галерее, окаймлённой двумя рядами дверей, открывавшихся, когда они пробегали мимо. С потолка свешивались какие-то фигуры.
«Быстрее!» —
крикнул Исмаэль, услышав позади скрежет приводных тросов. Ирен оглянулась. Клыки безобразной копии её матери щёлкнули в 20 сантиметрах от лица девочки. К нему потянулась пятерня, увенчанная острыми, как иглы, когтями. Исмаэль дёрнул Ирен за руку и втолкнул в первую попавшуюся дверь, и ребята очутились в большом зале, погружённом в темноту. Девочка упала ничком на пол. Исмаэль захлопнул за собой дверь. Когти робота, 5 смертоносных стрел, вонзились в дверное полотно.
«Господи!» — вздохнул юноша. «В другой раз...» Ирен подняла голову. Её лицо было белым, как бумага.
«Ты цела?» — спросил Исмаэль.
Она кивнула, оглушённая, и оглянулась вокруг. Стена книг вздымалась вверх, устремившись в бесконечность. Витая Вавилонская башня, сложенная из тысячи и тысячи томов, представляла собой настоящий лабиринт с лестницами и переходами.
«Мы в библиотеке Лазаруса».
«Надеюсь, тут есть второй выход, поскольку я не собираюсь выяснять, что творится там», — сказал Исмаэль, указывая назад.
«Должен быть. Думаю, есть, но не знаю, где», — ответила Ирен, направляясь в середину зала.
Тем временем Исмаэль запер дверь, использовав ножку стула в качестве засова. «Если баррикада продержится дольше 2 минут, то он без сомнений поверит в чудеса», — решил юноша. Ирен что-то пробормотал за его спиной. Исмаэль повернулся, подруга стояла у письменного стола и рассматривала какой-то древний фолиант.
«Тут кое-что интересное», — сказала она.
У него появилось нехорошее предчувствие.
«Положи эту книгу».
«Почему?»
— удивлённо спросила Ирен.
«Положи её».
Девочка закрыла фолиант и положила его на стол, как он велел. Золотые буквы на переплёте сверкнули в отблесках огня в камине, обогревавшего библиотеку. «Доппельгенгер». Едва отступив от стола, Ирен почувствовала, как пол зала заходил ходуном под ногами. Пламя в камине поблёкло, и книги на выстроившихся бесконечными рядами полках затряслись. Девочка бросилась к Исмаэлю.
«Какого чёрта?»
Он тоже уловил сильный гул, казалось, исходивший из самых глубин дома. Вдруг книга, которую Ирен оставил на письменном столе, резко открылась. Огонь в очаге погас, замороженный ледяным дыханием. Исмаэль крепко обнял девочку и прижал к себе. Одна за другой книги начали падать с высоты, словно их сталкивали с полок невидимые руки.
«Тут кто-то есть», — прошептала Ирен. «Я чувствую».
Ветер начал медленно перелистывать страницы книги. Исмаэль смотрел на листы древнего фолианта, светившиеся сами по себе, и неожиданно заметил, что буквы слово за словом испаряются, образуя облако чёрного газа. Оно повисло над книгой, постепенно оформляясь. Расплывчатый поначалу силуэт поглощал предложение за предложением, строчку за строчкой. Силуэт обрёл плотность. Он внушал мысли о привидении, наполненном чернилами и парившем в пространстве. Чёрное облако расширилось. Казалось бы, из пустоты возникли руки, ноги и туловище. Из тени вылепилось непроницаемое лицо. Ирен с Исмаэлем, скованные ужасом, с дрожью наблюдали за этим преображением. Вокруг чернильного силуэта смыкали ряды другие формы, другие тени, которые восставали к жизни со страниц упавших книг. Мало-помалу перед потрясённым взором ребят развернула шеренги целая армия призраков. Тени детей, стариков, дам в непривычных нарядах. Все они казались заблудшими душами, слишком немощными, чтобы набрать необходимые объёмы и форму. Лица, безучастные и безвольные, искажала мука. Глядя на них, Ирен подумала, что перед нею выстроились потерянные души десятков существ, опутанные заклятием чёрной магии. Они простирали к ребятам руки, умоляя о помощи, но их пальцы развеивались прозрачной дымкой. Ирен кожей ощущала ужас кошмара, терзавшего несчастных. В течение коротких секунд, что длилось видение, девочка гадала, кто они, эти тени, и как очутились тут. Может, однажды они беспечно и неосторожно пришли в особняк, как сделала она сама? На миг она испугалась, что узнает мать среди проклятых душ, детей ночи. Но одним движением тень обратила их слабые призрачные тела в смерч из мрака, закружившийся по залу. Тень открыла пасть и поглотила все до единой души, забрав последние силы, ещё теплившиеся в них. Вслед за их исчезновением наступила мёртвая тишина. Затем тень подняла веки. Её глаза метали молнии, озаряя темноту багровыми вспышками. Ирен закричала, но её голос потонул в грохоте, сотрясшем Кравенмор. Одно за другим все окна и двери особняка наглухо захлопывались. Исмаэль прислушивался к эху, глухо прокатившемуся по сотням галерей Кравенмора, осознавая, что надежда выбраться из дома живыми улетучивается, как дым. Только из одной щелочки сквозил тонкий, как игла, луч. Он пронзал темноту под сводом потолка. Слабая ниточка света, протянутая под куполом зловещего циркового шатра. Исмаэль зацепил взглядом этот единственный луч и ни медля ни секунды схватил Ирен за руку и наугад повёл её в конец зала.
«Второй выход, наверное, там», — прошептал он ей.
Ирен посмотрела в том направлении, куда Исмаэль указывал пальцем. Она разглядела лучик света, казалось, пробивавшийся сквозь замочную скважину. Библиотека располагалась концентрическими овалами, соединёнными узким проходом, который спиралью поднимался по стене. В некоторых точках коридор служил перекрёстком, куда сходилось несколько галерей. Симона рассказывала дочери об этом переходе, описывая его как архитектурный парадокс. Сооружение воплощало замысел Вавилонской башни, но внутри помещения. Следуя этим коридорам до конца, можно было подняться до третьего этажа особняка. На сей раз Ирен взяла на себя роль проводника и увлекла Исмаэля к началу прохода. Достигнув хитрого коридора, она торопливо стала подниматься.
«Ты представляешь, куда идёшь?» — спросил юноша.
Доверься мне».
Исмаэль поспешил за ней. Углубляясь в коридор, они поднимались вверх по наклонной плоскости. Затылок Исмаэля обдало холодом. Обернувшись, он заметил, что тягучее черное пятно растекается по полу у них за спиной. Тень обладала структурой, близкой к плотности твердого тела, но ее очертания сливались с темнотой. Пятно, порождение потустороннего мира, расползалось, словно разлитое масло, густое и блестящее. Через несколько секунд слой жидкого мрака застлал пол у них под ногами. Исмаэлю свело ноги от холода, как если бы он брел по колено в ледяной воде.
«Скорее!» — воскликнул он.
Луч света просачивался, как ребята и предполагали, из замочной скважины в двери, находившейся от них метрах в шести. Исмаэль ускорил шаг, и в несколько мгновений они оставили позади участок пола, залитый тенью. Вероятность того, что дверь открыта, по оценке Исмаэля, равнялась нулю. Мало им помогла бы и дверь, которая никуда не ведет. Ирен в темноте ощупала замок в поисках щеколды, чтобы его открыть. Юноша обернулся посмотреть, где находится тень, и обнаружил перед носом пелену, застлавшую взор. Сгусток плотного мрака постепенно принимал форму человеческого тела. Появилось лицо, черное, как смола. Причем черты его были юноше знакомы. Исмаэль решил, что ему мерещится, и энергично заморгал. Лицо не исчезло. Его собственное лицо. Темное его отражение злобно улыбнулось, из губ выскользнул змеиный язык. Действуя инстинктивно, Исмаэль вытащил нож, отобранный у робота в вестибюле, и помахал им перед тенью. Фигура дунула на оружие, и от студенного дыхания лезвие покрыло синим и кристаллами льда от кончика до рукоятки. Обледеневший металл обжигал ладонь. Холод бывает таким же жгучим, как огонь, если не хуже. Исмаэль чуть не выпустил оружие, но, преодолевая судороги, сводившие кисть, попытался вонзить клинок в лицо тени. Лезвие отсекло змеиный язык, и он упал Исмаэлю на ногу. Тотчас черная масса обвела его лодыжку, прилипнув точно вторая кожа, и медленно поползла вверх. От липкого холодного прикосновения темной субстанции юношу затошнило. В этот миг заскрежетал замок, с которым Иран боролась у него за спиной, и перед ребятами открылся проход, заполненный светом. Девочка нырнула в проем, Исмаэль ринулся за ней и поспешно захлопнул за собой дверь, оставив преследователя за порогом. Приставший к юноше сгусток тени карабкался по бедру, превратившись в большого паука. Ногу пронзила острая боль. Исмаэль вскрикнул. Ирен попыталась согнать мерзкую тварь. Паук, обратив агрессию против девочки, прыгнул на нее. Ирен в ужасе закричала: «Сними его с меня!» Исмаэль, растерявшись, оглянулся по сторонам и обнаружил источник света, послуживший им путеводной нитью. Длинный ряд свечей исчезал в темноте цепочкой мерцавших огней. Юноша схватил одну свечу и ткнул пламенем в паука, силившегося добраться до горла Ирен. Ощутив прикосновение огня, тварь зашипела от боли и ярости и рассыпалась дождем черных капель, оросивших пол. Исмаэль бросил свечу и поскорее оттащил Ирен подальше от частиц черной субстанции. Капли вязко растеклись по полу, слившись в одно пятно, которое поползло к двери и скрылось за ней, просочившись в щель у порога.
«Огонь? Тень боится огня!» — сказала Иран.
«Значит, мы дадим ей огня!»
Исмаэль взял горевшую свечу и поставил ее у подножия двери. Иран с интересом оглядывала комнату, где они очутились. Она была скромных размеров, больше всего напоминала голый предбанник, без мебели, покрытый толстым слоем пыли, которая накапливалась десятилетиями. Возможно, комнатушку когда-то использовали как склад или запасное хранилище библиотеки. Однако при более тщательном осмотре на потолке обнаружились трубы. Ирен тоже взяла свечу и подняла над головой, изучая помещение. В желтом пламени стены засверкали яркими цветами из рассов и мозаики.
«Где мы, черт побери?» — с недоумением сказал Исмаэль.
«Не знаю. Похоже на душ».
В ореоле света свечи удалось разглядеть металлические лейки, колокольчики с мелкой сеточкой, венчавшие концы труб. Рассекатели заржавели, их опутывали косматые клочья развесистой паутины.
«В любом случае, сюда уже 1000 лет...» Исмаэль не закончил фразу, услышав протяжный металлический стон, звук, который невозможно было ни с чем перепутать. Это поворачивались ржавые краны. Там, в той самой комнате, где они находились. Ирен поднесла свечу к кафельной стене, и ребята увидели, как два вентиля медленно открываются. Стены вздрогнули. Затем, после нескольких секунд тишины, ребята услышали натужный звук, как будто что-то протискивалось по трубам у них над головой, что-то пробиралось по узкому водопроводу.
«Она здесь!» — вскрикнула Ирен.
Юноша кивнул, уставившись на рассекатели. И тотчас черная вязкая масса начала сочиться сквозь отверстие решетки. Ирен с Исмаэлем медленно отступали, не отрывая глаз от тени, мало-помалу оформлявшейся перед ними. Так растет горка песчинок в склянке песочных часов. В темноте вспыхнули глаза, и появилось приветливое лицо Лазаруса с улыбкой на губах. Отрадное зрелище, если бы ребята не знали, что существо, стоявшее напротив, не являлось Лазарусом. Ирен шагнула к тени.
«Где моя мать?» —
спросила она с вызовом. Прозвучал гулкий голос, в котором не было ничего человеческого.
«Она у меня».
«Отойди от нее подальше!» — велел Исмаэль подруге. Тень впилась взглядом в юношу, и тот как будто впал в транс. Ирен встряхнула друга и попробовала оттащить его от тени, но Исмаэль полностью попал под влияние подавляющей волю силы и ни на что не реагировал. Ирен встала между ним и тенью и залепила Исмаэлю пощечину. Это привело парня в чувство. Лицо тени исказило гримаса ярости, и к ребятам потянулись длинные руки. Ирен оттолкнула Исмаэля к стене и попыталась ускользнуть от когтистых лап. Внезапно в темноте распахнулась дверь, и на противоположном конце помещения забрезжил свет. На пороге обозначился силуэт человека, который держал в руке масляную лампу.
«Убирайся!» —
закричал он. Ирен узнала его голос. Это был Лазарус Жан, изобретатель игрушек. Тень испустила вопль ненависти, и свечи одна за другой погасли. Лазарус двинулся к тени. Кукольник выглядел намного старше, чем запомнилась Ирен. Покрасневшие глаза выдавали жестокую усталость. Он напоминал человека, снедаемого тяжелой болезнью.
«Убирайся!»
— снова закричал он. Мелькнуло демоническое лицо тени, и она обратилась в дымчатое облако, попытавшись сбежать через щели в полу, и, наконец, нашла выход, удрав сквозь трещину в стене. Ее бегство сопровождалось звуком, имевшим сходство с завыванием ветра за окном. Лазарус несколько секунд молча постоял у этой трещины, а затем повернулся и одарил ребят пронизывающим взглядом.
«И что вы тут делаете? Скажите на милость!» — спросил он, не скрывая гнева.
«Я пришла за мамой и не уйду без нее», —
заявила Ирен. Она, не дрогнув, выдержала пристально изучающий взгляд.
«Ты не знаешь, с чем имеешь дело», — промолвил Лазарус. «Быстрее, сюда! Она скоро вернется.
Лазарус вывел ребят из комнаты.
«Что это? Что мы видели?» — спросил Исмаэль.
Лазарус внимательно посмотрел на него.
«Это я. Вы видели меня».
Ребята вслед за Лазарусом углубились в запутанный лабиринт туннелей, который пронизывал внутренности Кравенмора на манер дублирующей системы. Узкие проходы тянулись параллельно основным галереям и коридорам. Пассаж с двух сторон обрамляли многочисленные двери. потайной выход из десятков комнат и залов особняка. Эхо шагов оставалось в плену стен узкого коридора, и создавалось впечатление, будто за ними вслед марширует невидимая армия. От светильника Лазаруса на стены падал круг янтарного света. Исмаэль видел тени, свою и Ирен, путешествовавшие вместе с ними по коридору. Лазарус совсем не отбрасывал тени. Остановившись подле высокой узкой двери, кукольник достал ключ и отпер замок. Бросив настороженный взгляд в конец коридора, которым они шли, Лазарус жестом пригласил ребят войти.
«Сюда», — нервно сказал он, — «сюда она не вернется, во всяком случае, в течение нескольких минут».
Исмаэль с Ирен обменялись подозрительными взглядами.
«У вас нет выбора, придется мне довериться», — добавил он, предупреждая их сомнения.
Юноша вздохнул и первым вошел в комнату. Ирен с Лазарусом поспешили за ним, и кукольник снова закрыл дверь. Масляная лампа осветила стену, сплошь увешанную фотографиями и газетными вырезками. Поодаль виднелись детская кровать и пустой письменный стол. Лазарус поставил лампу на пол и мгновение наблюдал, как ребята рассматривают экспозицию на стене.
«Вы должны покинуть Кравенмор, пока еще есть время».
Ирен резко повернулась к хозяину дома.
«Она охотится не за вами», — пояснил кукольник. «Ей нужна Симона».
«Зачем? Что она хочет сделать с мамой?»
Лазарус потупился.
«Она хочет ее уничтожить, чтобы наказать меня. И такая же судьба постигнет вас, если вы встанете у нее на пути».
«Что все это значит? Что вы пытаетесь нам сказать?» — спросил Исмаэль.
«Что мог, я уже сказал. Вам нужно уходить. Рано или поздно она вернется, и тогда у меня уже не хватит сил, чтобы защитить вас».
«Кто? Кто вернется?»
«То, что ты видел собственными глазами».
В этот момент где-то в отдалении послышался грохот, и он нарастал, приближаясь. Ирен проглотила комок в горле и вопросительно посмотрела на Исмаэля. Шаги. Один за другим они звучали, как выстрелы, и с каждой секундой все ближе и ближе. Лазарус слабо улыбнулся.
«Она идет», — объявил он. «У вас осталось мало времени».
«Где мама? Куда ее спрятали?» — настойчиво потребовала ответа Ирен.
«Я не знаю, но если бы и знал, это ничего не изменило бы».
«Вы собрали робота, похожего на нее», — возмущенно сказал Исмаэль.
«Я надеялся, что она удовлетворится куклой, но она захотела большего. Она захотела живую Симону».
Инфернальная поступь доносилась уже из-за двери в потайной коридор.
«За той дверью», — сказал Лазарус, указывая на главный вход, — «находится галерея, которая ведет к центральной лестнице. Если у вас осталась хотя бы капля здравого смысла, бегите туда и больше никогда не приближайтесь к этому дому».
«Мы не уйдем», — заявил Исмаэль. «Мы никуда не уйдем без Симоны». Дверь, через которую они только что вошли, сильно вздрогнула. В следующий миг черная субстанция потекла через порог. «Бежим!» — скомандовал Исмаэль. Тень обтекла масляную лампу, и стекло треснуло. От ледяного дуновения пламя погасло. Оставшись в темноте, Лазарус смотрел, как ребята выбегают через вторую дверь. Рядом с ним выросла черная фигура, сотканная из непроницаемого мрака.
«Оставь их в покое», — негромко сказал Лазарус. «Они всего лишь дети. Дай им уйти. А теперь... возьми меня. Разве тебе не это нужно?»
Тень улыбнулась. Галерея, где очутились ребята, пересекала центральную ось Кравенмора. Ирен узнала перекрестие коридоров и сумела привести Исмаэля к подножию купола. Сквозь широкие витражи виднелись бежавшие по небу тучи, громады из черной ваты. Из латерны, венчавшей вершину купола, падал сноп света, связанный из тонких лучей всех цветов радуги, которые сплетались в красочные узоры и мерцали, являя собой завораживающее зрелище.
«Сюда!» —
указала Иран.
«Сюда это куда?» — сердито уточнил Исмаэль.
«Думаю, я знаю, где она держит маму».
Исмаэль обернулся и посмотрел через плечо. Коридор по-прежнему тонул в сумраке. Ничего подозрительного юноша не увидел, хотя догадывался, что тень способна подобраться к ним совершенно незаметно.
«Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал он, больше всего на свете желая убраться из дома по добру, по здорову.
«Идём».
Ирен направилась в боковое крыло, окутанное сумраком. Исмаэль последовал за девочкой. Постепенно сияние, исходившее из латерны, тускнело, и механические фигурки, расселенные по обе стороны галереи, превратились лишь в трепещущие тени с размытыми контурами. Голоса, смех и постукивание сотен механизмов поглощали звук шагов. Юноша снова оглянулся, бросив опасливый взгляд в начало коридора, по которому они шли. В галерее потянуло сквозняком. Озираясь вокруг, Исмаэль увидел перед собой знакомые кисейные занавеси. Они слегка колыхались, а с ними медленно раскачивался и украшавший их вензель. «А».
«Уверена, что маму держат там», — сказала Иран.
За кисейным пологом в конце коридора виднелась запертая резная дверь. Снова подуло холодом, порыв ветра взметнул занавески. Исмаэль остановился и, напрягая зрение, уставился в темноту, пытаясь что-нибудь разглядеть. Нервы его были натянуты, как струна.
«В чем дело?»
— спросил Ирен, заметив его замешательство. Юноша открыл рот, чтобы ответить, но передумал. Девочка посмотрела назад вдоль длинного темного туннеля, в конце которого брезжил свет.
«Она там», — сказал юноша, — «наблюдает за нами».
Иран прижалась к нему.
«Ты не чувствуешь?»
«Давай не будем задерживаться здесь, Исмаэль».
Он не возражал, но мысленно находился в другом месте. Иран взяла его за руку и повела к спальне. Парень напряженно следил за тем, что происходило у них за спиной на всей протяженности коридора. Наконец Иран остановилась у двери, и ребята обменялись взглядами. Без лишних слов Исмаэль взялся за круглую ручку и осторожно ее повернул. Замок открылся с легким металлическим щелчком. Массивная дверная створка, увлекаемая собственным весом, плавно подалась внутрь, повернувшись на петлях. Роскошный покой затянула пелена голубоватого тумана, которую почти не нарушали багровые всполохи огня в камине. Ирен сделала несколько шагов по комнате. Там все осталось по-прежнему. Большой портрет Альмы Мальтис сиял над камином, рассыпая в душной атмосфере спальни конфетти бликов, которые путались в прозрачных шелковых занавесках балдахина над ложем, слабо обозначая его очертания. Исмаэль тщательно закрыл дверь и присоединился к Ирен. Девочка вытянула руку, останавливая его, и указала на кресло, стоявшее у огня спинкой к двери. С подлокотника свисала бледная рука, поникшая долу, как увядший цветок. Подле нее в луже пролитой жидкости мерцали осколки бокала, как драгоценные камни на поверхности зеркала. Сердце Ирен бешено забилось. Девочка выпустила руку Исмаэля и, не чувствуя под собой ног, приблизилась к креслу. Пляшущие языки пламени осветили безучастное лицо. Это была Симона. Ирен опустилась на колени около матери и взяла ее за руку. В течение нескольких мгновений ей не удавалось нащупать пульс.
«Господи!»
Исмаэль торопливо подошел к письменному столу и схватил небольшой серебряный поднос. Он подбежал к Симоне и подержал поднос около ее лица. Полированная поверхность слегка затуманилась, и Ирен глубоко вздохнула.
«Она жива!» — сказал Исмаэль.
Он смотрел на бесчувственную женщину, и ему казалось, будто он видит в ней Ирен, более зрелую и мудрую.
«Нужно вывести ее отсюда. Помоги мне!»
Ребята встали рядом с Симоной по бокам и, обхватив ее, попытались вытащить из кресла. Едва они приподняли женщину, как в комнате раздался гулкий шепот, от которого волосы вставали дыбом. Ребята замерли, озираясь. В неровном освещении камина их тела отбрасывали множество мимолетных теней, скользивших по стенам.
«Не будем терять времени», — поторопила друга Ирен.
Исмаэль снова поднял Симону. На этот раз шепот прозвучал ближе, и юноша увидел его источник — холст с портретом. В одно мгновение лессировка, покрывавшая картину, вздулась черным пузырем, обретая объем и выпростав длинные лапы с когтями, острыми точно стилеты. Исмаэль подался назад, но тень, как кошка, прыгнула со стены, сиганув в сумраке через всю комнату, и опустилась ему на спину. В первый момент юноша увидел только свою тень, смотревшую на него в упор. Затем из скорлупы его собственного силуэта вылупился другой, который стал разбухать, и в результате поглотил полностью тень юноши. Тело Симоны выскользнуло у него из рук. Могучая лапа ледяного мрака обхватила его за шею и с бешеной силой отшвырнула к стене.
«Исмаэль!» — закричала Ирен.
Тень повернулась к ней. Девочка бегом бросилась в дальний конец комнаты. Тени под ногами сомкнулись вокруг нее, образовав смертельное кольцо. Она почувствовала ледяное прикосновение, повергающее в трепет. Тень обволокла ее тело и парализовала мышцы. Девочка тщетно пыталась вырваться, с ужасом наблюдая, как с потолка спускается черная завеса, обретая знакомые черты Ханны. Призрачный двойник подруги воззрился на Ирен с ненавистью. Из губ, вылепленных из мрака, выдавались длинные клыки, влажные и блестящие.
«Ты не Ханна»,
— сказала Ирен слабым голосом. Тень ударила ее по лицу и рассекла когтем щеку. Капли крови, выступившие из ранки, тотчас были поглощены тенью, словно втянутые сильным потоком воздуха. Ирен замутила. Тень взмахнула лапой, перед глазами девочки мелькнули длинные пальцы с остро заточенными когтями, и монстр надвинулся на нее. Оглушенный ударом Исмаэль, поднимаясь, услышал хриплое злобное шипение. В центре комнаты тень вцепилась в Ирен и приготовилась ее уничтожить. Юноша с криком бросился на глыбу мрака. Его тело прошло сквозь нее, и тень рассыпалась на тысячи мелких капель, выпавших дождем жидкого угля. Исмаэль поднял Ирен и оттащил ее за пределы досягаемости тени. Коснувшись пола, черные капли слились воедино и взметнулись вверх, образовав воронку смерча. Вихрь подхватил и закружил мебель в комнате. Предметы обстановки полетели в стены и окна, превратившись в смертельные снаряды. Ирен с Исмаэлем распластались на полу. Письменный стол угодил в стеклянную витрину и разнес ее в пыль. Исмаэль скорчился над Ирен, прикрывая ее от осколков. Когда он отважился поднять голову, вихрь мрака отвердевал. Развернулись два гигантских крыла, и вновь появилась тень, став больше и сильнее, чем прежде. Она подняла руку и раскрыла ладонь. Над нею обозначились во мраке глаза и губы. Исмаэль достал свой верный нож и угрожающе выставил клинок, толкнув Ирен себе за спину. Тень вытянулась во весь рост и направилась к ребятам. Ее лапа сгробастала лезвие ножа. Исмаэль ощутил, как ледяная волна поднимается от пальцев к локтю и парализует плечо. Оружие упало на пол, и тень обволокла юношу. Ирен пыталась схватить его и удержать, но не сумела. Тень потащила Исмаэля к камину. И в этот момент дверь комнаты распахнулась, и на пороге появился Лазарус Жан. Рассеянный свет, исходивший из леса, отражался в ветровом стекле машины жандармерии, возглавлявшей кортеж. За ней по шоссе вдоль английского пляжа стремительно неслись автомобиль доктора Жиро и скорая помощь, вызванная из Ла-Рошели. Дориан, сидевший рядом с комиссаром Анри Форе, первым заметил золотистое сияние, пробивавшееся из-за деревьев. За лесом угадывался силуэт Кравенмора, гигантской призрачной карусели, тонувшей в тумане. Комиссар нахмурился, наблюдая явление, какого не видел ни разу за 52 года жизни в городке.
«Скорее!» —
взмолился Дориан. Комиссар покосился на мальчика и, прибавив скорость, задался вопросом, есть ли в истории о несчастном случае хоть доля истины.
«Может, ты нам не все рассказал?»
Дориан не ответил, неподвижно уставившись вперед. Комиссар дал полный газ. Тень обернулась и, увидев Лазаруса, выпустила Измаэля из рук, как ненужный предмет. Юноша сильно ударился об пол и приглушенно вскрикнул от боли. Ирен бросилась ему на помощь.
«Забирай его отсюда», — велел Лазарус, медленно наступая на тень, которая пятилась от него.
Плечо пронзило острая боль, и юноша застонал.
«Ты цел?»
— спросила девочка. Исмаэль пробормотал нечто невразумительное, но кивнул и встал. Лазарус бросил на ребят непроницаемый взгляд.
«Поднимите ее и уходите отсюда», — сказал он.
Тень шипела перед ним, словно разъяренная змея. Вдруг она метнулась к стене, и портрет поглотил ее снова.
«Я сказал, уходите отсюда!» — закричал Лазарус.
Исмаэль с Ирен подхватили Симону и повлекли ее к порогу. Перед тем, как покинуть комнату, Ирен повернулась посмотреть на Лазаруса. Кукольник приблизился к ложу под балдахином и раздвинул занавеси с бесконечной нежностью. За пологом обозначились очертания женского тела.
«Подожди!»
— прошептала Ирен. Сердце у нее сжималось. Там, на постели, наверняка лежала Альма. Девочка вздрогнула, заметив слезы на щеках Лазаруса. Кукольник обнял Альму. Никогда в жизни Ирен не видела, чтобы кто-то обнимал другого человека так бережно. Выражение лица, каждое движение Лазаруса были исполнены любви и трепетной ласки, источником которых может служить лишь глубокое и чистое благоговение. Руки Альмы тоже обняли его, и на один волшебный миг они застыли, слившись в объятии в темноте, и, казалось, находились далеко-далеко от этого мира. Неизвестно почему, Ирен захотелось плакать. Но новое видение, кошмарное и угрожающее, моментально осушило слезы. Пятно мрака, извиваясь, ползло от картины к ложу. Девочку охватил ужас.
«Лазарус, осторожно!»
Кукольник повернул голову и спокойно наблюдал, как тень воздвигается перед ним, рыча от ярости. Мгновение Лазарус бесстрашно смотрел в лицо злобной твари. Потом он перевел взгляд на молодых людей. Его глаза словно пытались донести до них послание, которое им не удавалось расшифровать. Внезапно Ирен догадалась, что задумал сделать Лазарус.
«Нет!»
— закричала она, вырываясь из рук Исмаэля. Кукольник шагнул к тени.
«Ты не отнимешь ее снова!»
Тень занесла лапу, собираясь ударить хозяина. Лазарус сунул руку в карман пиджака и достал блестящий предмет — револьвер. Смех тени прокатился под сводами комнаты, как вой гиены. Лазарус нажал на курок. Исмаэль смотрел на хозяина Кравенмора, не в силах уловить смысл происходящего. Кукольник слабо улыбнулся юноше, и револьвер выскользнул у него из пальцев. На груди Лазаруса расплывалось темное пятно. Кровь. Тень испустила вопль, от которого содрогнулся весь дом. Вопль животного ужаса.
«О, Боже!»
— простонала Ирен. Исмаэль подбежал, чтобы помочь раненому, но Лазарус поднял руку, останавливая его.
«Нет, оставьте меня с ней и уходите», — с трудом произнес он.
Из уголка его рта вытекла струйка крови. Исмаэль поддержал Лазаруса и довел до кровати. Приблизившись к ложу, он увидел бледное печальное лицо, и это зрелище сразило его, как удар кинжала. Перед ним была Альма Мальтис. Ее скорбные глаза смотрели на него застывшим взглядом, погруженные в сон, от которого человеку не дано пробудиться. На постели лежал робот. Целых 20 лет Лазарус жил с механической куклой в память о любимой женщине, которую тень отняла у него. Исмаэль, глубоко потрясенный, отступил на шаг. Лазарус посмотрел на него с мольбой.
«Оставь меня с ней наедине, пожалуйста».
«Но она всего лишь...» — начал Исмаэль.
«Она — это все, что у меня есть».
И тогда юноша понял, почему так и не нашли тело женщины, утонувшей у берегов островка с маяком. Лазарус спас его из воды и вернул к жизни. Жизни несуществующей, механической. Не в силах вынести одиночество и потерю жены, он создал ее подобие, печальный фантом, с которым разделил 20 лет жизни. И, глядя в глаза, исполненные мукой, Исмаэль понял также, что в глубине сердца Лазаруса Александра Альма незримо продолжала жить. Кукольник в последний раз с болью посмотрел на юношу. Исмаэль медленно поклонился и вернулся к Ирен. Девочка испугалась, выражение его побелевшего лица было таким, будто он встретился лицом к лицу со смертью.
«Что?»
«Уходим отсюда, немедленно», — прервал ее Исмаэль.
«Ну?»
«Я сказал, мы уходим». Вдвоем ребята вытащили Симона в коридор. Дверь с силой захлопнулась за ними, замуровав Лазаруса в спальне. Ирен с Исмаэлем торопились как могли. Они проделали длинный путь по галерее до площадки главной лестницы, пытаясь не слушать нечеловеческий вой, доносившийся из-за двери той комнаты. Это звучал голос тени. Лазарус Жан поднялся с постели и, пошатываясь, встал напротив призрака. Тень взирала на него с отчаянием. Крошечное отверстие, проделанное пулей, увеличивалось с каждой секундой, уничтожая ее. Тень снова прыгнула к стене, чтобы найти убежище в картине, но на сей раз Лазарус выхватил из камина горящее полено и поджег портрет. Огонь пробежал по холсту, словно рябь по поверхности озера. Тень взвыла. В сумраке библиотеки страницы старинного фолианта начали истекать кровью, а потом вспыхнули. Лазарус побрел обратно к ложу, но тень, охваченная гневом и пламенем, бросилась за ним, оставляя за собой шлейф огня. Занавеси балдахина занялись мгновенно, языки пламени взметнулись к потолку и распространились по полу, яростно пожирая все на своем пути. За несколько секунд спальня превратилась в адское пекло. Пламя вырвалось из окна, и от жара вылетели немногие уцелевшие стекла. Возникла тяга, огонь поглощал ночной воздух с ненасытной алчностью. Дверь комнаты, объятая пламенем, вывалилась в коридор, и медленно, но необратимо, пожар, словно эпидемия чумы, охватил весь дом. Ступая среди огня, Лазарус вынул флакон, в котором тень обитала много лет, и высоко поднял его. Издав вопль отчаяния, тень спряталась в сосуд, хрустальные стенки тотчас покрылись заиндевелым кружевом. Лазарус заткнул флакон пробкой и, посмотрев на него в последний раз, бросил в огонь. Флакон разлетелся на тысячу кусков. Как утратившая силу проклятие, тень прекратила существование. А вслед за этим Лазарус почувствовал, как жизнь покидает его, медленно вытекая из смертельной раны. Когда Ирен с Исмаэлем показались в проеме портала с бесчувственной Симоной на руках, огонь уже бился в окнах третьего этажа. Не прошло и нескольких секунд, как витражи стали взрываться один за другим, обрушив на сад ураган расплавленного стекла. Ребята бежали до опушки леса и, лишь оказавшись под спасительной сенью деревьев, остановились, чтобы оглянуться назад. Кравенмор пылал. 13. Сентябрьские огни. Одно за другим изумительные создания, обитатели вселенной Лазаруса Жана, погибли в огне пожара в ту ночь 1937 года. Стрелки стекли с циферблата говорящих часов струйками расплавленного свинца. Балерины, оркестры, волшебники, ведьмы и шахматисты — неполный список чудес, которым не суждено было увидеть завтрашний день. Пламя не пощадило ничего. Этаж за этажом, комната за комнатой, дух разрушения навсегда стер с лица земли все, что было в этом доме прекрасного и ужасного. Сокровища фантазии и плоды воображения, создававшиеся десятки лет, исчезли как дым, оставив после себя лишь горстку пепла. В одном из уголков разверзшегося ада только огонь был свидетелем, как пылали фотографии и вырезки, которые бережно хранил Лазарус Жан. И пока полицейские машины прибывали к месту грандиозного пожара, что зажег зарю среди ночи, глаза несчастного ребенка закрылись навсегда в комнате, где никогда не было и уже не будет игрушек. Исмаэль до конца дней запомнит последние минуты жизни Лазаруса и его спутницы. У него перед глазами стояла картина, как Лазарус целует любимую в лоб. Юноша дал себе тогда клятву, что сохранит секрет кукольника до самой могилы. В свете занимавшегося дня стали видны облака пепла, плывшие к горизонту над окрашенной багрянцем лагуной. Постепенно, по мере того, как рассвет рассеивал туманную дымку над английским пляжем, над кронами деревьев, за лесом выступали руины Кравенмора. Витые столбы сизого дыма подпирали небо, прокладывая в облаках черные бархатные колеи, тропинки, которые пересекали разве что стаи птиц, летевшие на запад. Сумеречная завеса ночи не спешила отступать, и золотисто-красная дымка, застилавшая вдали островок маяка, расходилась белыми перьями, которые подхватывал и уносил утренний бриз. Ирен с Исмаэлем сидели на белой пелене песка, на полпути в никуда, и наблюдали, как истекают последние минуты долгой ночи лета 1937 года. Молча взявшись за руки, они дождались, когда первые бледно-розовые проблески солнца, пробившиеся сквозь облака, выстлали сверкающим жемчугом дорожку в открытое море. Башня маяка выступила из тумана, темная и одинокая. Легкая улыбка тронула губы Ирен. Она поняла, что зарницы, которые местные жители видели во мгле, погасли навсегда. Сентябрьские огни ушли на рассвете. Больше ничего, даже воспоминание о событиях того горестного лета, не могло удержать неприкаянную душу Альмы Мальтис, заблудившуюся во времени. Пустив свои мысли плыть по воле волн, Ирен посмотрела на Исмаэля. Глаза ее щипало от слез, но девочка не собиралась их проливать. «Пойдем домой», — сказал он. Ирен кивнула, и вместе они побрели по берегу назад, в дом на мысе. По дороге девочка думала лишь об одном. В мире света и тени каждый человек должен найти свой собственный путь. Намного позже, когда Симона пересказала им исповедь тени, подлинную историю Лазаруса Жана и Альмы Мальтис, все части головоломки встали на свои места. Однако тот факт, что они получили возможность понять, что же произошло в действительности, уже никак не мог изменить ход истории. Проклятие преследовало Лазаруса Жана с детства и до самой смерти. И смерть была для него единственным выходом, что он сам понял в последний момент. Ему не оставалось больше ничего, кроме как отправиться в последний путь и воссоединиться с Альмой там, где над ним уже не были властны ни тень, ни злые чары неведомого императора теней, скрывавшегося под именем Даниэля Хоффмана. Даже он, со всем своим могуществом и коварством, не мог порвать связующую нить между ним и Альмой, простиравшуюся за пределы жизни и смерти. 26 мая 1947 года. Париж.
Дорогой Исмаэль, прошло много времени с тех пор, как я писала тебе в последний раз. Очень много. Наконец, около недели назад, свершилось чудо. Все письма, которые ты столько лет посылал на мой прежний адрес, нашли меня благодаря доброте нашей соседки. Бедной женщине почти 90 лет. Она все эти годы хранила твои письма, надеясь, что однажды за ними кто-нибудь придет. Я читала их, перечитывала и читала снова досыта. Я сберегу их как самое ценное из сокровищ. Причины моего молчания и долгого отсутствия мне трудно объяснить. Особенно тебе, Исмаэль. Особенно тебе. Разве могли представить двое детей, сидевших на пляже в то утро, когда тень Лазаруса Жанны сгинула навсегда, что над миром нависла тень гораздо страшнее? Тень ненависти. Наверное, мы все не раз вспоминали о Даниэле Хоффмане и его работе в Берлине. Потеряв связь с тобой в ужасные годы войны, я написала сотни писем, которые так и не дошли к тебе. Мне до сих пор интересно, куда они подевались, где нашли пристанище все слова и мысли, которыми мне было важно с тобой поделиться. Я хочу, чтобы ты знал, в течение всех этих мрачных лет память о тебе, воспоминания о лете, проведенном в Голубой лагуне, являлись для меня светочем, источником жизни, силой, помогавшей выживать день за днем. Наверное, ты знаешь, что Дориан пошел в армию добровольцем и отслужил 2 года на севере Африки. Брат вернулся с кучей медалей, дурацких жестянок и ранением, из-за которого он будет теперь хромать до конца дней. Но ему повезло, он вернулся. Тебя наверняка обрадует, что он наконец нашел работу в кабинете картографии торгового флота. В редкие минуты, когда его оставляет в покое Мишель, невеста, видел бы ты ее. Он путешествует с компасом по всему миру, от полюса до полюса. Что я могу сказать о Симоне? Я завидую ее стойкости и цельности, спасавшей нас столько раз. Военные годы были для нее тяжелыми, возможно, тяжелее, чем для всех нас. Она никогда не заговаривает об этом, но когда я вижу, как она молча сидит у окна и смотрит на прохожих, я спрашиваю себя, о чем она думает. Она не любит выходить из дома и проводит много времени в одиночестве за чтением. У меня ощущение, будто она перешла через мост, до которого я не знаю, как добраться. Иногда я застаю ее со старыми фотографиями отца в слезах. Что касается меня, со мной все хорошо. Месяц назад я уволилась из госпиталя Сен-Бернар, где работала последние несколько лет. Его собираются снести. Надеюсь, что со старым зданием исчезнут также и воспоминания об ужасе и страданиях, которых я навидалась там в годы войны. Думаю, я тоже изменилась, Исмаэль. Что-то произошло внутри меня. Я видела вещи, которые по всем мыслимым и немыслимым законам не должны происходить. В мире есть тени, Исмаэль. Тени намного хуже, чем призраки, с которыми мы сражались в памятную ночь в Кравенморе. Тени, на фоне которых забавы Даниэля Хоффмана покажутся всего лишь детской игрой. Тени, которые вырастают в душе каждого из нас. Порой я радуюсь, что папы нет с нами, и он не может их увидеть. Но ты еще подумаешь, что я утратила вкус к жизни. Ничего подобного. Как только я прочитала твое последнее письмо, сердце у меня вздрогнуло, будто солнце выглянуло после 10 лет пасмурных дождливых дней. Я снова побывала на английском пляже, острове Маяка, и снова рассекала воды лагуны на Кианос. То время навсегда останется самым счастливым в моей жизни. Признаюсь тебе по секрету, много раз зимними ночами, в войну, когда в темноте звучали крики и выстрелы, я мысленно снова уносилась далеко. Я возвращалась к тебе и лелеяла воспоминания о часах и минутах, которые мы провели вместе на острове Маяка. Хорошо бы мы никогда оттуда не уезжали. Хорошо бы тот день никогда не кончался. Вероятно, тебя интересует, замужем ли я? Отвечаю, нет. Я не испытывала недостатка в поклонниках, ты не думай. Я все еще девушка, которая пользуется успехом. Были и женихи. Они приходили и уходили. В военную пору очень трудно оставаться в одиночестве. Я не такая сильная, как Симон. Но ничего серьезного. Я поняла, что одиночество порой — это путь к покою. А я месяцами не желала ничего иного, кроме покоя. Вот и все. Или ничего. Как передать тебе, что я чувствовала и о чем думала все эти годы? Я предпочла бы забыть о них, как по мановению руки. Я хотела бы, чтобы последним из сохранившихся у меня воспоминаний остался рассвет, который мы встретили на пляже, а все, что произошло потом, превратилось бы в кошмарный сон, не более. Я хотела бы вновь стать девочкой 15 лет и ничего не знать об окружающем меня мире, но это невозможно. Я больше не хочу писать. Я хочу, чтобы в следующий раз мы говорили с тобой, глядя друг другу в глаза. Через неделю Симона уедет на пару месяцев к сестре в Экс-ан-Прованс. В тот же день я отправлюсь на Аустерлицкий вокзал и сяду на поезд до Нормандии, как и 10 лет назад. Не сомневаюсь, ты меня встретишь, и я узнаю тебя в толпе. Я узнала бы тебя и через 1000 лет. Я давно это поняла. Вечность назад, в самые тягостные дни войны, мне приснился сон. Мне снилось, будто я снова иду с тобой по английскому пляжу. Садится солнце, и остров маяка едва виден во мгле. Все как и прежде. Дом на мысе, лагуна и даже руины Кравенмора за лесом. Только мы с тобой изменились. Мы состарились. Ты больше не можешь ходить в море, а у меня волосы сделались седыми, как снег. Но мы вместе. С тех пор я твердо знала, что рано или поздно, неважно когда, наступит и наше время. И далеко-далеко сентябрьские огни вспыхнут для нас. И на этот раз никакие тени не встанут у нас на пути. Отныне и навсегда.
Читал Игорь Князев.